говорит Радио Свобода.
Круглый стол по ситуации на востоке Украины. Продолжение процесса четырех в рамках болотного дела. Ученые отвечают на предложение Дмитрия Рогозина приостановить на российской территории работу американских станций GPS. Открытие Каннского кинофестиваля. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 14 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Власти Украины сегодня в Киеве проводят общеукраинский круглый стол, направленный на деэскалацию кризиса на востоке страны с участием членов правительства, депутатов парламента, представителей регионов. Пророссийские сепаратисты в переговорах не участвуют. В ходе диалога обсуждаются вопросы национального единства и проведения конституционной реформы. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир заседание круглого стола было в разгаре. Вот что перед открытием форума рассказал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В заседании круглого стола примут участие представители местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, представители интеллигенции, общественных организаций. Но разговаривать с лидерами самопровозглашенных республик, как и прекращать проведение антитеррористической операции, на чем настаивает парламентская оппозиция, центральные власти не намерены. Как заявляют в Верховной Раде депутаты провластных фракций, никаких переговоров не может быть с предателями, за спинами которых стоят российские диверсанты и террористы. Вчера под Краматорском боевики расстреляли 7 украинских десантников, и ответственность за гибель украинских военных в парламенте возлагают, в частности, и на тех, кто дирижирует сепаратистами на востоке Украины. Ряд парламентариев призвали немедленно снять депутатскую неприкосновенность с Олега Царева и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, дискуссия в Верховной Раде призвана в первую очередь определить реальные причины конфликтов в проблемных восточных регионах. Известно, что во время заседания круглого стола будут обсуждаться 5 вопросов. Это конституционная реформа, децентрализация власти, борьба с коррупцией, экономическая и гуманитарная политика. Очевидно, что участники этих переговоров будут говорить и о том, как все же провести выборы президента Украины 25 мая на Донбассе, поскольку только после избрания нового главы государства может быть решен вопрос о расширении прав регионов. Как рассказал в газете «Сегодня» донецкий губернатор Михаил Тарута, его представители на киевских выборах будут настаивать на проведении всеукраинского референдума 15 июня. Референдума, на который, по мнению Таруты, необходимо вынести вопросы децентрализации власти, статуса русского языка и создания муниципальной милиции. Все предложения участников круглого стола, как отмечают его организаторы, могут быть реализованы Верховной Радой, в том числе и через механизмы внесения в Конституцию Украины и через изменения национального законодательства.
Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко, еще одна моя собеседница, журналист украинской службы «Радио Свобода» Алена Римовска. Алена, насколько представителен нынешний круглый стол и вообще можно ли ожидать каких-то конкретных результатов от него?
Ну, насчет представительности, нужно сказать, что ожидают участия нынешнего, понятное дело, руководства страны, ожидают присутствия первого и второго президента Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Вот с третьим президентом возник такой сегодня, можно сказать, эксцесс, по крайней мере, сегодня утром. Его пресс-секретарь Ирина Ванникова сообщила, что Виктора Ющенко не пригласили. Она связала это с каким-то политическим расчетом, конечно, никаких подтверждений или опровержений этой информации со стороны организаторов не было. Но ожидается участие, конечно, не только представителей каких-то самых уважаемых политиков, но также представители областные советы, областные администрации, непосредственно в том числе и регионов восточных, где сейчас конфликты. И также ожидает, конечно, присутствие общественности. Нужно сказать, что вот пока точный список гостей неизвестен. Даже наш корреспондент будет идти в Верховный Совет, он точно не знает, кто там будет, но ожидает, что может быть какой-то диалог. Но с другой стороны, нужно понимать, что Те люди, которые будут там присутствовать, они, конечно, влияют на ситуацию в стране и в регионе, но, к сожалению, сейчас непосредственно в некоторых местах Луганска и Донецка определяют все вооруженные люди, которые на этом круглом столе не будут. И они выдвигали определенные какие-то условия, но мы слышали заявление со стороны Александра Турчинова, что вести переговоры с вооруженными сепаратистами никто не планирует. То есть насколько этот круглый стол повлияет на них, мое субъективное мнение, не повлияет, но с другой стороны может продемонстрировать то, что руководство Украины настроено решать и обсуждать те проблемы, которые накопились. Мы слышим эту фразу о том, что Донбасс не слышит. Вот, возможно, это явное доказательство того, что, по крайней мере, его пытаются услышать.
А как вы считаете, у нынешнего киевского руководства есть возможности, чтобы в Донбассе услышали, вот именно услышали, ну и в других, разумеется, восточных областях услышали то, о чем говорится на этом круглом столе?
Все-таки нужно сказать, что будут ведь присутствовать люди, которые непосредственно представляют местную власть, какие-то местные общественные организации. Ну, стоит понимать, что далеко не все люди в этих регионах принимают и поддерживают то, что делают вооруженные люди в каких-то там городах поменьше, в Луганске. Это же принимается далеко не всеми. Я уверена, что если будет воля вот этих представителей областных каких-то советов, администраций, общественных организаций, журналистов, скорее всего, приехать и это все объяснить каким-то образом, то вполне может быть, что они будут услышаны.
Если говорить о настроениях киевлян сегодня, для них это центральное событие?
Если говорить откровенно, то непосредственно этот круглый стол, конечно же, нет. Это нужно понимать объективно, но с другой стороны, я, как тоже жительница Киева, мои друзья, мои родственники, все, кто здесь живут, и люди, с которыми я общаюсь, все реально настроены на то, чтобы пытаться как-то со своих позиций абсолютно гражданских содействовать тому, чтобы этот кризис был разрешен.
Журналистка Украинской службы «Радио Свобода» Алена Римовска о сегодняшнем круглом столе в Киеве, который проводят власти Украины. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 14 мая. В Замоскворецком суде Москвы продолжилось рассмотрение очередного эпизода болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой «второй волны» зимой и весной прошлого года. На скамье подсудимых четверо, их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Заседание началось с показаний подсудимого Алексея Гаскарова. По закону подсудимые имеют право давать показания на любой стадии процесса, и Алексей Гаскаров ранее говорил, что хотел бы выступать сразу. Свой рассказ он начал с событий, предшествовавших акции 6 мая. Он отметил, что в 2010 году провел несколько месяцев в следственном изоляторе по подозрению в нападении на химкинскую администрацию и был полностью оправдан, после чего отдалился от протестного движения. Затем Гаскаров перешел к довольно подробному описанию событий акции 6 мая и, в частности, рассказал, что на Болотную площадь он пришел как рядовой участник акции. Во время шествия он общался со знакомыми анархистами, однако никого не призывал прорываться к Кремлю. В сидячей забастовке возле Малого Каменного моста он не участвовал. По словам Гаскарова, в какой-то момент он увидел, что люди в толпе стали падать, и он решил, что им угрожает опасность, и интуитивно потянул полицейского за руку. Никаких ударов ему он не наносил. Также было и в других эпизодах. По словам Гаскарова, он пытался разнять полицейских и демонстрантов, и в итоге ему самому досталось от полиции. Его несколько раз ударили и рассекли бровь. 14 мая в суд явились также двое сотрудников полиции, которых признали потерпевшими. С допроса одного из них, Игоря Ибатуллина, который, по версии следствия, пострадал от действий Алексея Гаскарова, сторона обвинения начала представлять доказательства. Затем стороны перешли к допросу ОМОНовца Александра Гоголева. Адвокат Сергей Панченко, представляющий на этом процессе интересы подсудимого Ильи Гущина, рассуждает о тактике стороны обвинения в этом процессе и о задачах защиты.
Тактика обвинения будет ровно та же самая, потому что у нас те же самые прокуроры, которые были в прошлом процессе. Тактика их известна. Она состоит в том, что, собственно, тактики никакой нет. Совершенно бездумно оглашаются материалы дела, и все. Гособвинение ни о чем не заботится. Оно просто надеется на свой административный ресурс. И у них есть основания полагать, что ожидания их оправдаются, потому что уже имеем приговор к предыдущему процессу. И несмотря на очевидную несостоятельность обвинений, люди получили реальные сроки, при том, что явно было видно, Они абсолютно не виноваты. У нас получилось, как в плохом старом анекдоте про судебную систему, ваша честь. Что вы сделаете? Неужели вы посадите человека, который явно не виновен? Конечно, нет, я дам ему условно. Да? По этому анекдоту получилось. Те люди, которые явно были не виноваты, получили ниже низшего. При этом все равно были признаны виновными, то есть названы официально государством преступниками и приговорены к реальному сроку тюремного заключения. Это отражает текущее состояние нашего правосудия. Задача защиты, я в этом процессе вижу, как и в прошлом, задача должна состоять в том, чтобы продемонстрировать всем, кто хочет видеть абсурдность происходящего.
А насколько усложнит работу защиты то, что Елена Кахтарева признала вину?
Никак не усложнит, абсолютно. Я не могу рассуждать о тех мотивах, которыми она руководствовалась, но у меня есть основания полагать, что человек просто не захотел связываться, как говорится. Никакого юридического значения это для, скажем, моего подзащитного или Гущина не имеет, потому что им не вменяется действие в группе. Они все действовали друг от друга разрозненно, даже по обвинительному заключению. Поэтому, если Кахтарева там что-то признает, да или даже полностью признает свою вину, это никак не ухудшает положение Гущина и других.
Напомните, пожалуйста, в чем обвиняют Илью Гущина?
Ему вменяется, что он схватил Антонова за бронежилет и каску, дернул его назад, повалил на землю, чего Антонов испытал физическую боль. Если просто открытыми глазами посмотреть на ту видеозапись, которая имеется в материалах дела с участием Гущина, то там видно, что как минимум Антонов на землю не падал, а во-вторых, неоднократно в прошлом процессе сотрудники полиции давали показания о том, что согласно их правил безопасности, шлемы Джета у них никогда не бывают в таких ситуациях застегнуты. Соответственно, показания о том, что когда Гущин схватил его за шлем, то тот испытал физическую боль от давления ремешком шлема, это явно ложь.
Говорил Сергей Панченко. На скамье подсудимых в рамках этого дела 4 человека. Это национал-демократ Илья Гущин, активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кахтарева. Последняя с предъявленными обвинениями согласилась и признала, что 6 мая на Болотной площади принимала участие в массовых беспорядках и кидала в сотрудников полиции пустые пластиковые бутылки. Остальные подсудимые вину не признают. В эти же дни в Московском городском суде продолжается рассмотрение так называемого дела организаторов, в рамках которого обвинения в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. 13 мая сторона обвинения завершила представлять доказательства, а с 15 мая слово получает защита. Всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. И еще столько же амнистированы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. В британском апелляционном суде 14 мая рассматривались две апелляции по встречным искам российского банка «Санкт-Петербург» и бывшего российского предпринимателя Виталия Архангельского, который обвиняет банк в рейдерском захвате своего бизнеса. За судебной тяжбой следит лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Конфликт между банком «Санкт-Петербург» и Виталием Архангельским тянется с 2009 года. За это время в России и во Франции состоялось несколько судов по их искам друг к другу. Все началось в 2006 году, когда петербургский бизнесмен, президент и владелец крупной компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в миллиард долларов, получил в банке «Санкт-Петербург» кредит в 4 миллиарда рублей. Через какое-то время банк неожиданно, до окончания кредитного соглашения, потребовал вернуть долг. У Архангельского свободных денег не было, поскольку кредит ушел на модернизацию компании. В 2010 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и по решению суда банк начал конфисковывать принадлежавшие ему активы и предприятия. Бывший их владелец называет это рейдерским захватом своего бизнеса. Опасаясь за свою жизнь, он вместе с семьей бежит во Францию. Французский суд отказал России в его экстрадиции, установив, что предъявленные банком Санкт-Петербург документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского подделаны. Банку удалось получить положительные для себя решения судов по взысканию задолженности с Виталия Архангельского не только в России, но и в Болгарии и на британских Виргинских островах. Архангельский подал встречный иск банку, требуя многомиллионной компенсации за незаконно конфискованную собственность. При этом он обвиняет банк в сговоре с семьей бывшего губернатора Петербурга, а ныне спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вот как Виталий Архангельский объясняет в интервью «Радио Свобода» суть своих правовых претензий к банку «Санкт-Петербург», изложенных в его апелляции.
Мы считаем, что наши оппоненты грубо нарушили договоренности об использовании английской юрисдикции. Объясню, почему они это делают. Поскольку у них неограниченный финансовый ресурс, они пытаются фактически выжать из меня и моей команды все соки. Они проводят судебные процессы во всех возможных странах, таких как Болгария, Франция, Британские Виргинские острова, Россия.
О какой сумме идет речь претензий банка Санкт-Петербург к вам?
Сумма претензий банкам изначально была озвучена в размере 53 миллионов фунтов, потом они это снизили до 30 миллионов фунтов. А мои претензии в совокупности совместно с ущербом, который они нанесли мне в рамках в том числе судебного процесса, я думаю, будут варьировать между полумиллиардом и миллиардом евро.
Вы настаиваете на том, что произошел рейдерский захват вашего бизнеса в Петербурге и что к нему причастны были в то время самые высокие лица в администрации Петербурга. Поясните, пожалуйста.
Ни для кого не секрет, что за банком Санкт-Петербург стоят крупные российские чиновники, в том числе семья Валентина Матвиенко. Она как тогда, так и сейчас проявляет большое внимание к этому процессу и, безусловно, использовала и использует весь свой административный ресурс, весь свой правовой ресурс для защиты своих капиталов, для защиты своего имени, поскольку тема по освещению рейдерского захвата моего бизнеса, осуществленного банку Санкт-Петербург, с безусловного согласия Валентина Матвиенко, это удар по репутации, если не внутри России, то как минимум за ее пределами.
14 мая в Лондонском апелляционном суде одновременно рассматривались встречные апелляции банка Санкт-Петербург и Виталия Архангельского. В своей апелляции на предыдущее решение Лондонского высокого суда банк просит британский суд не применять срока давности к решениям российских судов по делу Архангельского. Этот срок по британским законам составляет 3 года. Предыдущий суд банку в этом отказал. Апелляция Архангельского включает просьбу запретить банку до рассмотрения дела по существу в Лондоне осуществлять решения российских судов за рубежом, подчеркивая, что в Российской Федерации не существует независимых и объективных судов. О решении 3 судей апелляционного суда говорит один из адвокатов Виталия Архангельского Павел Строилов.
Английский суд запретил до рассмотрения этого дела в английском суде осуществлять где бы то ни было в мире любые российские судебные решения по этому делу против Архангельского. Очень необычное судебное решение, которое распространяется на весь мир фактически. Английский суд может принять юрисдикцию просто на том основании, что в российских судах не может быть справедливого слушания в связи с политическим давлением. В сегодняшнем решении суд пошел на шаг дальше запрещать осуществление предыдущих российских судебных решений. В данном случае спора о юрисдикции английского суда не было. Это было прям согласовано между сторонами, и банк принял английскую юрисдикцию. Английский суд распространяет свою власть в этом отношении на весь мир. И, конечно, это будет иметь большое значение для очень многих подобного рода дел, как российских, так и других. И из этого следует, что дело будет рассмотрено по существу, будут рассматриваться все доказательства. И к этому нам надо готовиться. О тех обвинениях, которые выдвинуты Архангельским против разных российских должностных лиц, начиная с Валентины Матвиенко, которая тогда была губернатором Санкт-Петербурга и, как утверждает Архангельский, была тесно связана с банком и приложила руку к этому рейдерскому захвату его компании. Все эти обвинения остаются в деле, на них придется ответить.
По мнению Виталия Архангельского и его адвокатов, решение английского апелляционного суда создает почву для объективного и справедливого рассмотрения их тяжбы с банком Санкт-Петербург. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Государственная Дума рассмотрела в первом чтении поправки к закону о гражданстве. Депутаты хотят обязать всех граждан страны сообщать о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Автор законопроекта – заместитель председателя Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Рассказывает Ольга Курачева.
Законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве был внесен в Государственную Думу 31 марта. Согласно этому законопроекту, гражданин Российской Федерации, имеющий помимо российского другое гражданство, обязан сообщить об этом в течение месяца с момента получения другого гражданства. За неисполнение этой обязанности автор законопроекта, депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой, предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 400 часов. Граждане, у которых уже есть гражданство или подданство другого государства, обязаны сообщить об этом в течение 3 месяца со дня вступления закона в силу. По мнению председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, почти вся деятельность нынешних депутатов направлена на то, чтобы либо граждан надолго посадить, либо обязать их платить большие штрафы.
Эти молодые депутаты, которые в 2011 году пришли в Думу, это какая-то удивительная генерация депутатов. Они серьезными вещами, которые важны стране, образование, здравоохранение, безопасность и так далее, не занимаются. Они все время какой-то ерундой занимаются. И главное, вся эта ерунда направлена на то, чтобы обязательно граждан или надолго посадить, или с них содрать большой штраф за неизвестно что. Скоро уже они соберутся и решат, ага, это что, можно у нас в России бесплатно дышать? Дышишь, плати. Потому что, по-моему, они уже все вложили, что только можно, и обязательно такой штраф, который ни с чем не сравним. Ну, если вот у меня, скажем, пенсия 13 тысяч рублей, а я возьму и, не услышав про их замечательный закон, не дойду до миграционного органа и не сообщу, что у меня двойное гражданство. С меня 200 тысяч. При пенсии в 13 тысяч. Интересно, сколько времени они с меня будут эту пенсию с него взимать? Где я эти 200 тысяч возьму? Какие-то чудные люди. Они, наверное, по своим заработкам эти штрафы меряют. Это им расплюнуть такой штраф платить.
Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит, что этот законопроект вписывается в общую концепцию законов, предусматривающих ограничения для различных категорий граждан.
Эта инициатива, она складывается в такую общую концепцию внутренней политики, которая была запущена после возвращения Путина на пост президента. Это так называемая национализация элит, национализация интернета, средств массовой информации, гражданство общества и так далее. То есть это все звенья одной цепи с запретом для госслужащих иметь имущество за границей, закон о иностранных агентах для некоммерческих организаций, недавним запретом на заграничные поездки для сотрудников силовых ведомств. Вот это все, скажем так, про одно и то же. Применяться закон будет так же, как и подавляющее большинство остальных репрессивных законов, то есть несколько показательных случаев порки, привлечение к административной и уголовной ответственности для того, чтобы запугать всех остальных, и для того, чтобы заставить в добровольно-принудительном порядке людей сообщать о своем гражданстве. Очередные такие реестры, списки граждан, которые имеют два гражданства или вид на жительство, для того, чтобы использовать его различные. Например, для того, чтобы доказывать необходимость заключения под стражу в случае привлечения к уголовной ответственности. И вот же у него же есть вид на жительство, значит, он может скрыться, поэтому его нужно в СИЗО. Или для поражения в определенных правах. Не примем на работу, потому что у него есть вид на жительство в другой стране. Или еще что-то вроде того. Будет очередная категория граждан, которая будет, даже в случае, если она добровольно сообщит о втором гражданстве, она будет поражена в правах, или постоянно находиться под какими-то дополнительными угрозами, ограничениями в правах какой-то текущей деятельности, могут, например, облегчить привлечение к административной уголовной ответственности, ужесточить какие-то там требования, отказать в чем-то. Ну вот, собственно, ровно для этого это и делается. То есть либо вали, отказывайся от российского гражданства, и ты там больше нам не интересен, либо присягай на верность, и тогда отказывайся от любого иностранного.
Павел Чиков отмечает, что непонятно, как этот закон коснется российских граждан, которые постоянно проживают за пределами России. Каким образом будут привлекать к ответственности тех, у кого иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, и кто приезжает в Россию лишь время от времени? Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Заместитель главы российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что с 1 июня на территории России будет приостановлена работа наземных станций американской спутниковой системы GPS. В качестве причины называется пробуксовка переговоров с Вашингтоном о размещении аналогичных станций российской системы ГЛОНАСС на территории США. Если в течение трех ближайших месяцев такой договоренности достигнуть не удастся, с 1 сентября станции GPS в России могут быть отключены окончательно. Научный обозреватель Александр Сергеев объяснил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину, что отключение наземных станций GPS не скажется на обычных российских пользователях.
В самых общих чертах, как устроена система GPS в принципе?
Ну, общий принцип работы GPS, он очень простой. На орбите летает сколько-то спутников, координаты каждого из них точно известны разработчикам системы. Когда вы находитесь на поверхности, у вас в руках приемник, этот приемник ловит сигналы спутников, измеряет время задержки с очень высокой точностью, в какой момент пришел сигнал от какого спутника. По задержке можно определить расстояние до спутника. Если вы знаете расстояние от себя до 3-4, а лучше большего числа надежно определенных спутников, по ним дальше уже чистая математика вычислить, каковы ваши координаты.
То есть базово для того, чтобы определить координаты, какие-то наземные станции, в принципе, не нужны.
Если вы пользуетесь спутниками, вы пользуетесь именно ими. Вам не нужны никакие базовые станции. Но откуда мы знаем, где находятся спутники? Понятно, что их запускали по определенным орбитам. Но как бы мы ни старались, спутники не идут по орбитам строго надежно. Много-много разных факторов. Все их учесть заранее надежно невозможно. Поэтому приходит следить за движением спутников. Каждый спутник делает несколько оборотов в сутки. В ходе этого движения за ним следят с Земли в определенных точках. Это делают так называемые мониторинговые станции GPS.
Я так понимаю, что таких мониторинговых станций на территории России нет?
Нету, действительно. Эти станции достаточно серьезные. Все они расположены на хорошо контролируемых, так сказать, американцами, раз это американская система, точках. Это в основном военные базы, авиационные базы. О них речи в России не идет.
Как мы в таком случае можем интерпретировать слова Дмитрия Рогозина? Он говорил о каких-то измерительных станциях, которые Россия угрожает приостановить с 1 июня. Что это могут быть для станции, для чего они могут служить?
Система GPS достаточно сложная, и у нее есть много разных обвесток дополнительных. Вот помимо самих спутников и вот этих мониторинговых и еще управляющих станций, которых всего полтора десятка по миру. Кроме этого, есть различные дополнительные станции, позволяющие повысить точность использования GPS в конкретных условиях. Нужно следить за различными помехами, которые возникают в работе системы GPS. Например, нужно следить за атмосферой. Вот для того, чтобы повысить точность GPS на определенных территориях, там располагают дополнительные станции, их несколько разных типов, и догадаться о том, какой именно тип имеется в виду надежно невозможно. Есть предположение, что, скорее всего, это станции так называемого дифференциального GPS, DGPS. Эти станции предназначены вот для чего. Если вы берете просто обычный переносной приемник, точность, которую можно с его помощью получить, составляет несколько метров, а в некоторых случаях даже более десятка метров погрешность может составлять. Если вам нужна высокая точность, лучше, чем до 1 метра, в некоторых случаях можно достичь и 10 сантиметров, то в этой ситуации вам нужно пользоваться уточняющими данными от неподвижной опорной станции. Вот эти станции, скорее всего, и положены в России, как и по многим другим странам мира, и об их отключении, скорее всего, и идет речь.
То есть мы можем говорить, что в случае, если угроза будет выполнена и работа станции будет приостановлена, это означает, что точность геолокации незначительно снизится.
Если речь идет именно о станциях DGPS, то, скорее всего, все обычные гражданские пользователи никакого изменения не ощутят. Все вот эти автомобильные приемники, там переносные, в смартфонах приемники, как работали, так и будут работать. Они системой DGPS, как правило, не пользуются.
Я правильно понимаю, что многие российские компании, которые требуют большой точности, используют данные ГЛОНАСС тоже? И вообще ГЛОНАСС позволяет ли давать достаточно большую точность хотя бы на территории России?
ГЛОНАСС, в принципе, нормальная система, если не считать того, что она пока совсем молодая, по этой причине недостаточно надежная еще. Точность у него вполне сравнимая с GPS, когда работает, все в порядке более-менее.
Давайте перейдем теперь в плоскость причин, почему эти слова были сказаны, почему мы планируем применить такие меры, как отключение станций. Говорится о том, что США отказываются дать нам разрешение строить аналогичные станции на своей территории для как раз системы ГЛОНАСС. Является ли это, по-вашему, основной причиной, почему мы хотим оказать такое давление?
Я думаю, что это все-таки действительно основная причина. Сообщение о том, что американцы сомневаются, разрешать ли строить российские аналогичные станции на территории США, идут с конца прошлого года. Сам запрос о разрешении строительства таких станций подан уже около 2 лет, рассматривается. И в конце прошлого года была достаточно негативная пресса в Соединенных Штатах на эту тему. Журналисты там спрашивали, а чего ради мы будем разрешать там русским ставить станции, по которым они будут наводить на нас свои ракеты, да? Ну, понятно, у них тоже такая пресса есть. В общем, на администрацию американскую было оказано достаточно большое в этом смысле давление, и в конце концов был принят закон, по которому поставить станцию можно, но очень сложно при таком законе. Поставить российские станции ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов будет достаточно трудно. Естественно, что идет очень жесткая конкуренция. ГЛОНАСС — это прямой конкурент, экономический конкурент системы GPS. Естественно, хочется этого конкурента попридержать. Ну, а конкурент тоже пользуется теми возможностями давления, какие у него есть.
Почему это является средством давления на США? Что плохого для США в том, что мы отключим станции? Создается ощущение, что мы таким образом сами себе портим ситуацию.
Сами себе мы, как всегда, во всех случаях санкций, это ведь тоже своего рода санкции, тоже наносим ущерб. В первую очередь тем, кто у нас в России пользуется этими услугами и не может сразу переключиться на ГЛОНАСС. Но одновременно наносится и некоторый ущерб американцам, потому что станции DGPS, вот эти вот, они, кроме того, что дают уточняющие поправки, также позволяют и, ну, подслеживать за точностью в целом по Земле, то есть за движением спутников. Несущественно, потому что, конечно же, выключение десятка станций в России из сотен станций по всему миру не даст какого-то радикального ухудшения характеристик системы GPS. Преувеличивать степень этого ущерба ни для той, ни для другой страны я бы не стал. Здесь, на мой взгляд, гораздо больше самого такого вот факта давления, что до сих пор это сотрудничество шло, а сейчас оно начинает как бы сворачиваться. Между тем, GPS-система глобальная, и тут важно сказать, что это глобальное космическое сотрудничество. И когда тут начинается разбирательство, что на вашей территории, что на нашей территории мы вам дадим, не дадим, это общее снижение уровня международного космического сотрудничества, который до сих пор все-таки не был затронут никакими текущими проблемами. На российских ракетах запускались и американские спутники, и американские астронавты, российские двигатели поставлялись и поставляются в Америку для запуска их, мы работаем по МКС по совместной программе, и так далее, и так далее. Ну вот если сейчас начнем делить станции, кому ставить, кому не ставить, это такой неприятный сигнал о снижении уровня сотрудничества в космосе. А это говорит просто уже об общей политической ситуации.
Научный обозреватель Александр Сергеев о том, как отключение наземных станций GPS на российской территории может сказаться на обычных российских пользователях. Вопрос ему задавал Сергей Добрынин. Время свободы. Итоговый выпуск. Военная авиация США присоединилась к поискам более 200 нигерийских школьниц, похищенных месяц назад боевиками радикальной исламистской группировки Боко Харам. По неподтвержденным данным, в операции, возможно, будут использоваться также разведывательные беспилотники. Тем временем, некоторые американские политики считают, что Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность отправки в Нигерию войск специального назначения, если похищенные девочки будут обнаружены и для их спасения потребуется применение силы. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
С идеей рассмотреть возможность использования в Нигерии американских войск специального назначения выступил сенатор от штата Аризона, республиканец Джон Маккейн. «Если бы стало известно, где похитители держат школьниц, я бы ни минуты не колебался и направил бы туда американских солдат, даже не спрашивая разрешения у нигерийского правительства», сказал Маккейн в интервью онлайн-журналу «Daily Beast». По словам Маккейна, действия группировки Боко Харам, удерживающие школьниц и требующие освобождения из нигерийских тюрем своих соратников, вполне вписываются в категорию преступлений против человечности. Поэтому, считает Маккейн, у США есть и моральное, и юридическое право применить против Боко Харам силу. Мало кто верит, что администрация президента США Барака Обамы прислушается к совету сенатора. Соединенные Штаты выразили готовность помочь Нигерии в спасении девушек, но не собираются действовать в одностороннем порядке. Поиск продолжается, и ведущую роль играют нигерийские власти, сказала на брифинге для журналистов представительница Государственного департамента Джен Псаки. Соединенные Штаты играют второстепенную роль, которая заключается в оказании экспертной поддержки и помощи. Среди американских экспертов, работающих сейчас в американском посольстве в Нигерии и помогающих властям этой страны, специалисты в области разведки и охраны порядка. Есть среди них также и военные, но, как заявил представитель Пентагона вице-адмирал Джон Керби, их роль ограничена. Они будут работать в посольстве. Речь не идет об американской военной операции на территории Нигерии. Смысл присутствия в Нигерии наших специалистов заключается в том, чтобы помочь нигерийским властям в их усилиях по обнаружению девушек. Оказывают США Нигерии и чисто техническую поддержку, представитель Государственного департамента Джан Псаки. Мы предоставили нигерийской стороне снимки, сделанные из коммерческих спутников, а наши разведывательные самолеты совершают полеты над территорией Нигерии с разрешения правительства этой страны. О каких именно разведывательных самолетах и об их точном количестве американские официальные лица сообщать отказываются. Американские СМИ тем временем сообщают со ссылкой на осведомленные источники, что США намерены использовать в небе над Нигерией также и беспилотные разведывательные самолеты. Как отметил в интервью телекомпании CBS специалист по борьбе с терроризмом из Вашингтонского центра международных стратегических исследований Хуан Сарате, преимущество беспилотников по сравнению с пилотируемыми самолетами в том, что они могут находиться в воздухе очень долго. Беспилотники способны наблюдать за каким-то объектом долгое время и отслеживать происходящее на этом объекте. В частности, происходят ли на нем какие-то изменения или наблюдается ли там передвижение людей. Официального подтверждения того, что в Нигерию могут быть направлены американские разведывательные беспилотники, не поступало. Хуан Сарате отмечает, впрочем, что даже если беспилотники будут использованы, это не значит, что похищенные школьницы будут быстро обнаружены, ведь их поиски ведутся на огромной территории. Огромный интерес для экспертов, в том числе и работающих в Нигерии американских специалистов, представляет видеозапись, которую боевики Боко Харам передали СМИ на этой неделе и на которой показаны похищенные школьницы. Видеозапись длится почти полчаса. Большую часть времени выступает лидер группировки Абубакар Шекау, но позднее появляются и сами похищенные. Все они облачены в хиджабы. По словам Шекао, Боко Харам на самом деле освободил школьниц, так как они приняли ислам. Ранее экстремисты заявляли, что девушки должны быть выданы замуж вместо того, чтобы получать образование. Несмотря на то, что невооруженным взглядом по записи сложно определить, когда и где велась съемка, эксперты намерены подвергнуть ее самому тщательному анализу.
Рассказывал наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский. 14 мая впервые должно было состояться вручение литературной премии имени Александра Пятигорского за лучшее философическое сочинение. Однако члены жюри решили в этом году никого не награждать. Было заявлено, что Александр Пятигорский в равной мере обладал двумя дарованиями – философским и литературным. И ни одно из вошедших в так называемый «короткий список» произведений этому качеству не отвечает, рассказывает Лиля Пальвелева.
На единственное призовое место в этом сезоне претендовали три книги. Это «Флонер» Николая Кононова, «Вена. Операционная система» Андрея Левкина и «Город в долине» Алексея Макушинского. Никому из этих авторов не суждено было получить 1 000 000 рублей. Однако эти деньги не пропадут, заверил президент фонда Александра Пятигорского Ефим Островский.
У нас, вульгарно выражаясь, джекпот. Потому что драматический сюжет «Неприсуждение» не должен означать, что мы снизили свои обязательства. Это означает, что будущего премия тоже премия в 2 миллиона. Что превращает этот сюжет в такую увлекательную историю.
И вот размышления члена жюри премии Ксении Голубович.
Это премия имени Пятигорского, которую многие из нас знали, встречались. И я думаю, что какой-то такой дух парил над нами, потому что здесь надо быть абсолютно честным и абсолютно бескомпромиссным в отношении любых соображений светских, рабочих, рамок времени и так далее. Получилось, что мы пошли вот до конца, и каждый высказал действительно то, что в конце концов лежало на дне сердца, а на дне сердца лежало то, что мы хотим, то, что мы объявляем, то, что мы действительно ждем, оно, тем не менее, в тех трех работах, которые были выбраны, которые мы оценили, у каждого из нас была своя преференция, это не сбылось. Встретившись друг с другом, именно в схватке, когда каждый должен был отстаивать свою позицию, мы поняли, что едины, пожалуй, мы в одном. До вот этой самой точки, до которой каждый бы из нас хотел, именно в разрезе этой премии, мы не доходим. Я рада, что так вышло. Никакие другие соображения, кроме соображений собственной той логики, которую ты берешься отставить и отставишь, может быть, даже на уровне собственной биографии, оно как бы не другого не было.
И все же наблюдательный совет фонда Пятигорского уже от собственного лица решил поощрить одного из литераторов. 1 000 000 рублей вручили Владимиру Бибихину за книгу «Дневники Льва Толстого». Слово литературоведу и писательнице Ольге Седоковой.
Я думаю, что это праздник двух мыслителей – Владимира Вениаминовича Бибихина и Льва Николаевича Толстого. Потому что, как я и писала в предисловии, это впервые, вообще говоря, в русской критике, в русской мысли, когда Толстой рассматривается как мыслитель по-настоящему. Потому что тривиальное о нем представление – это противопоставление художника и мыслителя. Художник гениальный, мыслитель посредственный, какой-то скучный моралист, которым всерьез заниматься не нужно. И в этой книге Владимир Вениаминович как раз внимательно читает ту мысль Толстого, которая для привычек своего времени, да и для привычек нашего времени, очень нова. Это, конечно, не философия академического типа, школьного типа, это совершенно другого типа мысли. Ее можно было вычитать, собственно говоря, из художественных сочинений Толстого, но Бибихин выбрал такой интересный жанр, как дневники, потому что здесь, именно здесь он видел центр существования Толстого, как он сказал, что он читает человека как весть, и весть Толстого заключена в его дневниках. И как замечает Бибихин, то, за чем следит Толстой с самых первых юных дневников и до последних, происходит ли рост или падение. Одна, как бы, существует здесь вертикальное измерение. Вот с ним Толстой все и сравнивает. Вот благодаря Владимиру Вениаминовичу мы слышим, наконец, голос мыслящего Льва Николаевича Толстого.
Говорит Ольга Седокова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 14 мая. Сегодня первый день работы 67-го международного Каннского кинофестиваля, который продлится до 25 мая. В качестве фильма «Открытие» выбрана биографическая драма Оливье Даана «Принцесса Монако». Также среди претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» лента Андрея Звягинцева «Левиафан», интерпретация истории библейского Иова, происходящая в современной России. Жюри конкурса возглавляет новозеландский режиссер Джейн Кэмпион. Подробнее о кинофестивале корреспонденту «Радио Свобода» Александру Стороносову рассказал кинокритик Андрей Плахов.
Темы и жанры фильмов, которые представлены в программе, станут ясны только к концу фестиваля, когда мы посмотрим эти фильмы и увидим, что, собственно, они из себя представляют. На первый же взгляд можно сказать, пожалуй, лишь то, что в этом году довольно много биографических фильмов, так называемых байопиков. Фестиваль открывается картиной «Принцесса Монако» о Грейс Келли. На следующий же день показывается фильм Майка Ли «Господин Тернер» о знаменитом английском художнике. Дальше фильм про Ива Сен-Лорана, очередная его кинобиография. Таким образом, довольно много фильмов, посвященных судьбам известных, знаменитых, можно сказать, и конкретных людей. Что касается остальных картин, то они действительно очень разные и посвящены проблемам, как обычно на Каннском фестивале, и социальным, и семейным, и, конечно, экзистенциальным, и духовным, включая и российский фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, Так что я думаю, к концу фестиваля мы сможем точнее ответить на этот вопрос, а пока можем вот скорее лишь предполагать и гадать.
А скажите, на ваш взгляд, «Левиафан» Андрея Звягинцева может претендовать на какие-то награды?
Любой фильм, который представлен в конкурсе, который отобран в конкурс, он может претендовать на приз, может бороться за этот приз, даже не за один приз, а за несколько. Ну, конечно, все хотят получить главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Это чрезвычайно сложно, как мы знаем. Российским фильмам это удавалось только один раз за всю историю Каннского фестиваля, за все 67 лет. Это был фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова. Никакой другой картине, даже если они были близки к успеху, ни одному другому режиссеру не удалось, ни Тарковскому, ни Михалкову, ни Сокурову, ни другим, которые участвовали в конкурсах Каннских фестивалей, не удалось получить этой награды. Уже этот факт говорит о том, что чрезвычайно сложно что-то прогнозировать. Однако можно сказать, что шансы у Андрея Звягинцева, безусловно, есть, поскольку, во-первых, это режиссер уже именитый и известный в Канне. Это очень важно, потому что он уже дважды участвовал в программах Каннского фестиваля, один раз уже награждался. Лучшая актерская работа Константина Лавроненко, фильм «Изгнание», и фильм «Елена», который участвовал в конкурсе, правда, не главным, а программой «Особый взгляд», но получил там тоже очень почетный приз. Плюс сам факт того, что это, судя по всему, серьезная картина, которая представляет следующий этап в творчестве Звягинцева. Он режиссер развивающийся, его фильмы, хотя и сделаны одним автором, они несут на себе клеймо, так сказать, этого авторства, но тем не менее достаточно разные. И мы надеемся, что этот новый фильм действительно будет очень важным шагом и в его биографии, и в картине всего российского кино. Как же его оценят на Каннском фестивале, извините, но я не могу никак даже предполагать.
Что можно сказать о лентах из Украины?
В программе есть несколько картин украинских и, прежде всего, короткометражных. Украинское кино не очень богато кинопродукцией. Украинская киноиндустрия сегодня находится в состоянии развития и довольно сложном периоде, потому что, понятно, политическим причинам сегодня многие проекты крупные сталкиваются с трудностями. Но, тем не менее, многие фильмы были закончены еще до известных событий или в самом их начале, и некоторые из них будут представлены здесь, на Каннском фестивале, в частности, картина «Племя» в программе «Неделя критики». Это фильм, действие которого разворачивается в интернате для детей с физическими недостатками. И по всем сведениям, которые донеслись до нас, это интересная и довольно серьезная картина.
Кинокритик Андрей Плахов о программе очередного 67-го Каннского международного кинофестиваля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 мая, и его завершает рубрика «Сегодняшний факт». Театральному режиссеру, директору и художественному руководителю Петербургского малого драматического театра, Театра Европы, Льву Додину исполняется 70 лет. Слово моей петербургской коллеге Татьяне Вольской.
Лев Абрамович Додин, ныне всемирно известный театральный режиссер, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и двух Госпремий России, родился в 1944 году в Сталинске, позже получившем имя Новокузнецк, куда его родители уехали из Ленинграда в эвакуацию. После войны они вернулись в родной город. В 1966 году Лев Додин окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его режиссерский дебют – телеспектакль «Первая любовь» по повести Ивана Тургенева. Затем он работал в ленинградском ТЮЗе. Среди его работ «Свои люди», «Сочтемся» по пьесе Островского и несколько спектаклей, поставленных вместе с Зиновием Карагодским. Работал он и в театре драмы и комедии на Литейном, и на малой сцене БДТ, и в Амхате. Но главный театр Льва Додина, его дом с большой буквы, с которым неразрывно связано его имя, это Малый драматический театр, куда он пришел в 75-м году, а в 83-м стал его художественным руководителем. Здесь он поставил свои самые знаменитые спектакли, включая такие, как «Братья и сестры», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Враг народа», «Вишневый сад» и многие другие, которые позволяют говорить об эпохе Додина. «Сегодня хочется вести речь о Льве Додине на высоких нотах», говорит театровед Татьяна Клявина.
Для десятков тысяч людей это не просто такой близкий человек, сыгравший мощную роль в понимании себя, времени, страны. Мы дружили, когда все еще были были молоды. Это времена, когда он поставил спектакль «Свои люди, сочтемся» в ленинградском ТЮЗе. Это был тогда такой праздник. Так хотелось, чтобы этот театр имел будущее, и театра у него не было, и постановки были редкими. Но потом жизнь пошла другим путем, и мы знаем, что именно его театр в последние там 20 лет олицетворяет для всех нашу культуру. И это Россия разная, удивительно противоречивая, но всегда у него любимая, всегда безумно его волнующая. Удивительно, что он менялся, но постоянно оставался интересным. Это как коньяк, который от времени только все более и более приобретает букет.
Татьяна Клявина замечает, что обычно у художника бывают взлеты и падения, а Дудин умудряется на протяжении десятилетий быть интересным для разных поколений. А кроме того, его как режиссера отличает удивительная серьезность.
Можно быть серьезным, но скучным. Можно быть многообразным, каким-то невероятным по форме, но неинтересным по содержанию. А этот человек, который все время удается ему соединить вот эти две линии, то есть оставаться невероятно серьезным и заботящимся о том, что он делает, и в это же время очень театральным. То есть все-таки Лев Абрамович – это абсолютно такой манифест на это поколение, которое вот пришло в театр в 70-х.
Театр Дудина делал жизнь поколения, считает театровед, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
С одной стороны, помнится и ранний Дудин, веселый, игровой, разбойник в малом драматическом, и Дудин без скорби и всяких тягот. А с другой стороны, я отчетливо помню тот мартовский день, когда сдавались очередной раз братья и сестры, и какое-то было потрясение. И этот спектакль действительно вот мою жизнь буквально сделал. Мало того, что я о нем писала, но я его пересматривала, и братья и сестры — это нечто святое, что мои ровесники и поколение даже моего сына воспринимают как некий эталон подлинности, искренности и искусства театрального как такового. Конечно, Дудин еще очень счастливой судьбы. Если вы спросите западных людей, кого они знают из русского театра, они скажут Станиславский, а потом скажут Дудин. Мои взаимоотношения личные с театром Дудина не были всегда гладкими. У меня были моменты расхождения с эстетикой Дудина, и были моменты огромного человеческого слияния с его искусством. Это и «Дядя Ваня», и «Три сестры». Несомненно, Лев Абрамович Дудин – тот режиссер, каждый спектакль которого представляет собой следующий шаг пути. Как правило, понятно, почему и зачем Дудин ставит тот или иной спектакль. Это свойство всегда настоящего художника, большого художника.
Для Марины Дмитриевской очень важно, что Лев Дудин – редкий режиссер, который создал свой дом.
Дом такого строгого режима, дом-монастырь, дом, где все посвящено служению, искусству и мастеру. И в наше смутное время модель театра дома сохраняется только в нескольких местах, и в частности на улице Рубинштейна. Поэтому мне кажется, что сегодня Дудин в прекрасной творческой паре, жизнь еще прожита не очень длинная. Я довольно часто вспоминаю наши разговоры давних лет, когда я, будучи все младше Льва Абрамовича на десятилетие, все время говорила, что же вот вы считаете, что искусство делается только кровью и потом, и скорбью, и печалью, а где же мастерство? Почему же все должно быть через труд, через ужас? Преодоление. А почему же искусство не может быть радостным и для веселья нам в данные молодые годы? Мне бы, конечно, хотелось эти разговоры как-то продолжить.
Если искать человека культуры сегодня, когда само понятие культуры стремительно истончается, то лучше Дудина фигуры не найти, считает театральный критик Дмитрий Целикин.
Теми же, как мы помним, сказал, если мир раскололся, трещина прошла через сердце поэта, вот именно в этом гейновском смысле Дудин идеальный художник. Дудин человек глубоко пессимистического и трагического мироощущения, при этом он имеет смелость выражать это свое трагическое мироощущение в совершенной художественной форме. И это, конечно, несомненный вклад в искусство и в культуру.
Дмитрий Целикин полагает, что Дудин самим фактом своего существования противостоит побеждающему тренду современного искусства, отрицающего необходимость профессионализма, умения и мастерства. Академическому малому театру в этом году тоже исполняется 70 лет. Ну и театр, и Лев Дудин отмечают свой юбилей на гастролях в Париже. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украина. 10 дней до выборов. Беседуем с журналистом Дмитрием Волчиком, правозащитником Львом Пономаревым и политологом Дмитрием Трофимчуком. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».